Были ли в семье Владимира Ильича Ленина, в его семье Ульяновых, среди его братьев и сестер, какие-то тайны, о которых мы, советские дети, советские люди, не знали? Кое-что почему-то, особенно при правлении Сталина, не хотели советские идеологи рассказывать советским людям, а что именно, мы расскажем непосредственно в передаче из цикла «Диктаторы».
Итак, Владимир Ленин. Мы уже дошли до финала его жизни. Мы уже даже перешагнули немножко за этот финал, рассказывая о Надежде Константиновне Крупской, спутнице, соратнице и жене вождя. Ну, а сегодня продолжим разговор о тех, кто был рядом с Лениным с момента его рождения и тех, кого он оставил после себя. У нас семья Ленина сегодня.
«Семья Ульяновых». Так называлась и книга, которую вот мы в школе, например, проходили даже не факультативно, а принудительно, обязательно. «Мария Ташигинян» — так назывался советский фильм еще конца 50-х годов. Ну и, конечно же, был целый культ этой семьи. Мы все с детства знали, что все они были образцово-показательными. Не было там никакой ложки дегтя в этой бочке семьи Ульяновых. Просто все безупречны и идеальны. И в какой-то степени, как ни удивительно, семья по-своему уникальна. Потому что, ну, например, там классический пример – извините за тавтологию. Вот Герман Геринг, да, правая рука Гитлера, одержимый нацист, а у него младший брат Альберт не просто недолюбливал нацистов, а помогал, спасал евреев, помогал диссидентам, его гестапо арестовывало, все-таки пережил Вторую мировую войну, старший брат его вытаскивал, ну и вот не боялся перечить всему этому. Ну или другие были примеры известные, ну, кстати, вот из большевиков, вот у Свердлова родной брат, например, банкир, казалось бы, одержим большевик, просто рано умер. Еще неизвестно, как бы он там тоже включился в борьбу за власть. Мы рассказывали о нем в цикле «Несостоявшиеся советские вожди». Ну так вот, а здесь у Ульянов, ну просто как на подбор. Они все действительно были марксисты, они все так или иначе, более активно, менее активно, включались в революционные дела. Ну еще с учетом того, что Владимир Ильич, Володя Ульянов, он же не старший, то есть он еще, может быть, по стопам шел своего старшего брата и сестры в марксизм. Ну и младшие, соответственно, не отставали, и никто вот не ушел в частную жизнь. Поэтому чем их кормили в детстве родители, что такое им там, какие порошочки подсыпали, можем только догадываться. Но вот семья оказалась по-своему, да, очень близка друг к другу идейно. И они, ну, тоже заранее, может, забегая вперед, сказать, все хорошо учились. Никто не испытывал
вроде бы никаких
проблем.
Максим, а давайте их по именам всех перечислим, потому
что
сейчас
мы
там
доберемся.
Детей много.
Ну, не так уж и много, да. Анна, Александр, соответственно, потом Владимир, Ольга, Дмитрий и Мария Ульяновы. Ну, сейчас подробнее про каждого из них расскажем, просто по старшинству. Но тем не менее, ну, уникально, что много общего, потому что не так много вот так на ум приходит семей, чтобы шестеро детей, и никто из них не оказался протестным. Ну вот, опять-таки, пример уже больше не политический, а вот у Льва Толстого детей воспитывал одинаково, вроде бы никого из них не выделял, а кто-то из них отца ненавидел, кто-то из них отца боготворил, совершенно разные люди у него в итоге получились в семье. Ну, там просто тоже хорошо эта семья известна, поэтому как вот у Ульяновых так получилось, непонятно. Ну, давайте тогда по порядку рассказывать, потому что в честь некоторых названы улицы, некоторые стали более известны, некоторые менее известны, но тем не менее это вот такая культовая семья, образцово-показательная, в конце даже расскажем, ну, там, приукрашивая и перевирая, но как советская власть пыталась сделать из них такой образец для подражания. Именно вот уже как семьи, а не просто как революционеров-большевиков. Первая родилась в этой семье Анна. За 6 лет, соответственно, до рождения Владимира Ильича в 1864 году первенец. И вот, ну, там у них очень похожие биографии. В школе с медалью. Ну, гимназия, соответственно. Гимназия с медалью. Ну, правда, не золотая, а серебряная, но все равно прекрасно, безупречно училась. Правильная девочка. Ну, они там все были, может быть, не очень красавицы. Потом на фотографиях можно будет порассматривать. Уж и Ленин-то был невысокого-то особо роста, а сестры у него еще в основном на голову ниже. Но, тем не менее, И не уродливые вроде бы как, в молодости, наверное, все получше выглядели. И закончила гимназию, соответственно, потом поступила в Санкт-Петербурге, в нашем родном, на Бестужевские курсы. Лучшее тогда это было учебное заведение с высшим образованием для женщин. И вот происходит в ее судьбе сбой, потому что арестован ее младший брат, но не Владимир, а Александр. Про него сейчас отдельно будем рассказывать и напоминать. И она, вот в отличие от всех остальных братьев и сестер, оказалась с точки зрения жандармов, с точки зрения полиции, увязана с этим преступлением, ну, соответственно, с покушением, да, не состоявшимся на государя Александра Третьего. И в итоге, несмотря на то, что ее, конечно же, там никакой расправы не было, но ссылка, причем на 5 лет ее отправили в ссылку, так вот звучит для нас, вот как для людей, выросших в Советском Союзе, ссылка, это же все, сталинский концлагерь. Нет, все сравнительно гуманно, всего-то навсего в Казань. Но не сразу в Казань, сначала там в небольшой городок в Татарстане, в современном, потом все-таки в Казань. То есть это, ну, для людей, которые, кстати, в Поволжье родились и выросли, вроде бы не бог весть, какое драма несчастья. Это вот опять я каждый раз про все это повторяю. Вот люди, которые прошли эти сталинские, ой, господи, сталинские, царские ссылки, репрессии, много арестов, и что потом они устроили? Вот пережив, вот с помощью гуманизма все вот эти притеснения, припоминая проклятый кроваво-царский режим, что они потом устроили в своих концлагерях, когда никаких амнистий, соответственно, никаких послаблений, а вот настоящая каторга в худшем представлении. А здесь девушка, несмотря на то, что вот вроде бы преступница, ну как преступница, очень рано увлеклась тоже марксизмом. Раньше, кстати, и Владимир Ульянова, и все это вот в Петербурге, наверное, кто-то, может, и переживал, не надо, может, детей было отпускать в этот Санкт-Петербург, где там они находят этот марксизм, где они находят революционную работу, и как и в последующем все Ульяновы, никто же из них потом не раскаялся, не пожалел, не говорил, что это лжеучение, не ушел вот в какие-то семейные дела, как при царском режиме мечтали, что сейчас вот Владимир Ульянов, этот негодяй, да, преступник, марксист, женится, перебесится, дети народятся и отойдет от революционных дел. И как вот ошибались царские чиновники, гуманисты тоже вот по-своему. Ну так вот, но отпустили ее раньше времени, ну как отпустили, помиловали, в общем, старшую Ульянову Анну, и она в 1889 году вышла замуж, но брак оказался бездетный. Тут тоже можно, забегая вперед, сказать, это несчастье всех, кроме одного, Ульяновых, кроме Дмитрия. Но все вот ныне живущие потомки, это вот именно потомки детей Дмитрия, сына и дочери, они до сих пор живы. Все остальные оказались лишены радости материнства или радости отцовства. Ну и вот после вот этих вот ссылок, притеснений, все-таки Анна отправилась в эмиграцию, кстати, тоже до еще своего брата Володи в 1897 году. Но недолго как-то все это продолжалось. Обожание революционных дел, ну, как они считали, вот борьбы. Вот надо что-то делать, вернулась в Россию, подполье. То есть вот мы все это, может быть, не так буквально проходили. Мы знали, что это вроде бы такая образцово-показательная была революционная семья, но всех затмил, конечно же, Ленин и Крупская, супруга его, но его братья и сестры, ну, кто-то более известен, в честь кого-то улицы называли, в честь кого-то называли пароходы, но не массово это все было, но, тем не менее, она настоящий большевик, перебралась, правда, в Поволжье, то есть в Сереме, где могла, находила какие-нибудь или создавала марксистские кружки, вела какую-то пропаганду, но у них всех одинаковая была история, запрещенная литература. Опять-таки, ну вот, ну если, а если бы царские власти не запрещали эту литературу, вот сколько проблем бы, да, насколько проблем было бы меньше, но невероятно, что сейчас все это также возвращает, запрещенная литература, запрещенные писатели, до абсурда. Издавала, соответственно, ну как когда возможно было где-то легальные газеты, ну это там мы просто коротко все, не особо погружаясь, но всегда поддерживала связь и с братом Владимиром и с другими членами семьи, они действительно все были как-то уникально дружны. Я даже не могу себе представить, чтобы они где-то там спорили бы по какому-то поводу, разное видение, чтобы у них было, чтобы кто-нибудь из них стал меньшевиком, а кто-то эсером. Ничего подобного. Всегда вот все заодно, и даже не очевидно, еще раз повторюсь, что их там всех своим авторитетом Владимир подавлял. Потом, может быть, а поначалу они сами все такие были. Ну и в итоге все равно ее арестовывали. В сумме, кстати, у девушки 5 арестов. Вообще страшно представить. Рецидивистка, казалось бы. Но там же все опять царский гуманизм. Подержали, отпустили. Снова попалась, снова подержали, снова отпустили. Такого не было, что ах, вот в третий раз марксистская литература, ну все, тогда уже на виселицу. Ну и, соответственно, пришел расцвет у Анны Ульяновой после 1917 года, когда большевики захватили власть. У нее тоже все эти заслуги были всем очевидны, но она больше пошла, к счастью, не по линии репрессий, а вроде как просвещение, да, большевистского, да, идеологического, но хотя бы, слава богу, не по линии где-нибудь ЧК, не как землячка какая-то. Тут тоже вот все-таки таких буквальных людоедов в семье Ульяновых не было. Ну, Володя мог, правда, разве что там строчить, писать, этих повесить, этих казнить. Ну, идеологом был, конечно же, красного террора, но сам брезговал. Не Иван Грозный, в общем, чтобы вот наслаждаться какими-нибудь пытками или казнями. Любил, правда, про все это, про это почитать, но предпочитал так все-таки в удаленном доступе. Ну и в последующем получается, что именно сестра Владимира Ленина стояла у истоков, ну, это по-разному называлось долгое время, а потом это институт марксизма-ленинизма, тоже, ну, очень хорошо известный тем, кто в ту эпоху жил, потому что это было главное, высшее, ну, даже не высшее, это главнее всех академий было, университет марксизма-ленинизма. Ну, понятно, что любая серьезная научная работа в Советском Союзе должна была начинаться с простых, понятных слов. Идя навстречу судьбоносным решениям такого-то съезда КПСС, ну, а дальше уже все. Хочешь там про микрофагов, хочешь там про ядерную физику, хочешь там про Древний Египет, но обязательно надо было приплести как-нибудь решение родной партии ленинской. Но это правда, сейчас кажется уже как-то смешно и абсурдно, но без этого обойтись было невозможно совершенно. Ну и вот сестра Анна как раз-таки вот и работала, соответственно, в этом учреждении, ну, больше как, когда особенно уже умер Ленин в 24-м году, собирать документы, воспоминания, ну, вот складывать вот такой вот благостный образ. Правда, парадоксальным образом, так как все-таки она тоже старая большевичка, авторитетная, она вдруг, ужасу, наверное, некоторых партийных идеологов, уже во второй половине 20-х годов, собирая эти материалы, ну, там культ Ленина сразу же был, в Советском Союзе с 22 года, то еще при жизни Ленина. Там, прикрываясь Лениным, все что угодно можно было делать, а у Ленина же цитат на все случаи жизни всегда есть. Ну так вот, и она неожиданно проявила инициативу, написала письмо Сталину, что тут вот чувствую какой-то антисемитизм откуда-то просыпается, как при царском режиме, буквально. Вроде бы до погромов дело не доходит, но вот что-то выступление против евреев. А ведь, как известно, в нашей семье матушка-то наша, Бланк, она же, в общем-то, из евреев происходит, потому что наш дедушка, а уж прадедушка-то просто из черты оседлости приехал. Да, они крестились, приняли в итоге христианские имена, прадедушка Мойша, когда приезжала в Петербург, тоже отдельная яркая история. В семье Ульяновых она была известна, ну, может, самому Ленину вообще было все равно. А его сестра, когда этим занималась, все это нашла. А Сталин категорически против. Нет, это все не подходит в наши догмы. Ленин должен быть русским. И даже если по другой линии, по отцовской, кто-то был из калмыков, тоже все это, как ни странно. Ну, теперь-то понятно, что Сталин сам хотел быть максимально русским националистом изо всех сил, как мог. Вот в этом усердствовал, потому что в империи, конечно, один фюрер, одна страна, один народ должен был быть. Советский Союз как-то, советский народ как-то размыто, а вот русский народ, ну, потом Сталин уже так откровенно говорил, поднимает тост за великий русский народ, ну, и потом это все в гимне старший брат, а все остальные где-то младшие, пусть поскорее ассимилируются. В общем, Сталин зарубил всю эту историю. Хотя, казалось бы, как было бы прекрасно, что вождь большевиков, вот он не просто интернационалист по убеждениям, а еще и по происхождению, и как вот хорошо все бы сочеталось, но вот так вот складывались еще и, ну, как бы сейчас сказали, фейки, что трудно было скрыть, что урожденная мать Ленина имеет фамилию Бланк, но как-то обтекаемо либо вообще не погружались в эти во все подробности, либо тоже деликатно как-то говорили, а отец врачом у нее работал, ну, вот как Жириновский, да, мама русская, отец юрист, и все, и больше вопрос на этом заканчивается. Ну и соответственно, понятно, что Анна там тоже не усердствовала, в диссиденты не пошла, со Сталиным не поссорилась, и так вот продолжала свою эту просветительскую, хоть идеологическую работу. И только один любопытный, уникальный штрих. Я уже сказал, что детей у нее своих не было. Вышла она за человека фамилии Елизаров, ну, тоже большевик, понятное дело, но не бог весь какой звездный. Но эти люди взяли к себе на воспитание двух мальчиков. И один из них, которому, кстати, дали фамилию Елизаров, Николай, и достаточно долго он в их семье прожил. Если так вот читать по справочнику, взяли, воспитывали мальчика Николая Елизарова. А мы про него рассказывали уже в этом цикле «Диктаторы», потому что это был не просто мальчик, это сын китайского, будущего китайского диктатора, основателя тайваньского государства и будущий, соответственно, президент этого Тайваня, который провел фантастические демократические реформы и превратил Тайвань в максимально демократическое либеральное государство. Это его, ну вот это он, мы, правда, упоминали косвенно, как сына Чан Кайши, но рассказывали про него тоже. Вот так на каком-то этапе китайский революционер отправил своего сына в Москву пересидеть все китайские катаклизмы. Тот оказался в семье у сестры Владимира Ульянова, воспитывался там некоторое время, прекрасно говорил, соответственно, на русском языке. А потом, когда конъюнктура изменилась, уехал в Китай, был под крылом своего отца и не усвоил все эти большевистские догмы, потому что потом, ну, больше там его отец враждовал уже с коммунистами, с Мао Цзэдуном, о котором мы тоже потом расскажем, а потом вот стал убежденным либералом, хоть и через жесткую достаточно поначалу систему власти, но потом постепенно все раскрепостил, а в нашей стране ничего похожего не произошло. Ну, вот такие удивительные метаморфозы. Ну, то есть, значит, можно и за это Анну Ульянову похвалить. Все-таки не сделала сына Чан Кайши каким-нибудь параноиком, или маньяком, или алкоголиком. Тоже и не вцепились в него, отпустили в Китай, и там он сыграл серьезную роль.
Посмотрим еще на Анну. Это вот ее фотография совместно с Марией Ульяновой. Мария больше похожа, конечно, на Владимира Ильича. Ну и пока вы смотрите, я хочу напомнить вам, мы существуем, продолжаем наполнять и развивать наш канал исключительно благодаря вашим донатам, вашим пожертвованиям. Не так важна сумма, как важно то, что вы остаетесь с нами и помогаете нам работать дальше. Большое спасибо вам за то, что вы это делаете. Будьте с нами и дальше. Ну и если вам не подходит ссылка на Сбербанк онлайн, если вы не умеете или не любите пользоваться QR-кодами, то в описании программы есть еще способы, которыми вы можете нам помочь. Используйте их, пожалуйста. Ну а мы, да, мы переходим к следующему. Мы движемся по старшинству, то есть дальше у нас, как я понимаю, Александр, про которого мы уже говорили, упоминая его в связи с Володей.
Второй по старшинству, старший брат Владимира Ульянова, и нам рассказывали, какое он оказал влияние на своего младшего брата, но, правда, своеобразное, потому что это же все приписывается, соответственно, Владимиру Ульянову, что вот он говорил про деяния своего старшего брата, мы пойдем другим путем. То есть вот если мой старший брат Александр задумал убить царя, ну, это я, конечно, так творчески переосмысливаю, то мы такое устроим, что всех подряд будем убивать без разбору, жертвы, счет жертвам пойдет на миллионы, и тогда только у нас все получится. Ну, и в какой-то степени Ленин все это реализовал. Потому что Александр действительно раскрылся еще в студенческие годы как вот, ну, настоящий, получается, террорист, экстремист. Вот у меня вот теперь, спасибо родному отечеству, статус экстремиста-террориста, хотя я никогда не готовил бомбы, не планировал их в кого-то кидать, но вот меня так, получается, с Александром Ульяновым парадоксальным образом в чем-то вот объединили. Ну так вот, опять вот, что невероятно, отличник, никто его в детстве не обижал. Старший сын, ну мы рассказывали, у Володи, у них у всех была, может быть, они не особо жировали, но они никогда не бедствовали, они никогда не голодали, в семье никто их никогда не притеснял, не бил. Ну, соответственно, прислуга какая-то была, летом они купались, зимой катались на коньках, все было хорошо и очень хорошо учились. И Александр учился лучше своей старшей сестры, все у него сплошь медали в школе, потом он легко поступает в Петербурге в университет на физико-математический факультет, а потом пишет такие работы про беспозвоночных, что ему дают золотую медаль. До такой степени у студента Александра Ульянова потрясающая научная работа, что академики и профессора с восхищением. Только, правда, вот и тут что-то вот происходит в главе у Александра, увлекается он марксизмом, и не как его младший брат, больше по теоретической части, а в практической. Что надо, конечно же, что там ждать, что там откладывать, сейчас бомбу сделаем, Александра Второго убили, сейчас убьем Александра Третьего, а потом все эти Романовы поймут, что мы их будем без конца убивать, и реформы начнут, и от власти отрекутся. Ничего подобного не сработало, конечно же. В итоге попался Александр со своими соратниками, которые бомбы изготавливали и ко всему к этому готовились. Ну и тоже история известная. Даже странно, кстати, что его так не возвеличивали. Он был известен при советской власти, что-то в честь него называли, но тоже в тени Владимира все время оказывался. Вот, потому что разоблачили их раньше, чем они успели осуществить задуманное. И после короткого суда Александр Ульянов был казнен в Шлиссельбургской крепости, повешен с еще несколькими соратниками, а заодно утянул, получается, вот за собой, ну, это, правда, в ссылку, как мы уже рассказали, старшую сестру Анну, которая была параллельно с ней в Петербурге, судя по всему, была частично посвящена в эти планы. Может быть, и целиком. Ну и вот чем он, соответственно, знаменит, как мы уже сказали, как вот он повлиял на Володю Ульянова, на младшего брата. Есть такая целая картина «Мы пойдем другим путем». Ну, есть просто картины, где два брата. Очень все это любили большевики рисовать. Но есть картина, как вот он на суде. Но он на суде действительно сравнительно мужественно держался. Не хотел просить о помиловании. Потом все-таки уступил чаяниям матери. Но все равно его в итоге казнили. Но, правда, его и не пытали. Времена такие были, что никакого тебе НКВД. Хочешь, и стоишь в городе головой и говоришь им, я вас всех презираю. А тебя никто потом тебе руки-ноги не переломает, пытку тебе никакую не устроит. Тем более, что это, еще раз напомню, все дворяне вообще-то. Может быть, не самые родовитые, но, тем не менее, белая кость. Ну и получается, что закончил в 1887 году Александр Ульянов свой жизненный путь. Ну, наверное, на Володю оказал влияние, но, правда, я не верю в такую конспирологию, как тоже, особенно в перестройку стало, это очень модная версия, что Ленин весь этот кошмар устроил со своим большевизмом просто как месть Романовым, поэтому и Александра, ой, Николая Второго зверски казнили со всей семьей, что просто вот так вот Володя за старшего брата мстил. Ну, в это я, конечно, в такой степени буквально не верю, но то, что вот действительно мог задуматься, да чего там... Что за терроризм, что вот там по очереди всех этих Романовых изводить, всех сразу. Надо бы перестрелять, казнить и вообще всех, кого мы будем считать буржуазией, помещиками. Тут-то мы все хорошо и заживем, рассуждал дворянин Владимир. Потому что он-то и есть третий сын в этой семье. Ну, про Володю мы подробно рассказывать прямо сейчас не будем. Родился он в 1870 году, просто напомним. Но это был не последний ребенок в семье Ульяновых, потому что через год после него, а там дети, кстати, так вот видно, да, рождались достаточно часто, некоторые просто погодки были, родилась девочка, которую назвали Ольга. Мы про нее знаем гораздо меньше, потому что она сравнительно рано, в 20 лет, умерла. Но вот даже сохранились там фотографии, потому что, ну, дети погодки, я и по своим знаю, они, если все в порядке, они очень близки. Это, соответственно, игры с детства, близкий возраст, а если там никто не агрессивный, не психопат, то, наверное, бегали в догонялки, играли и веселились. И еще раз повторюсь, у них было счастливое, прекрасное детство. Ну и вот именно Володя Ульянов, наверное, в детстве она была его ближайшей. Ну и другом, и подругой, и родственницей, пока там он не подрос. Вот. Ну и опять вот просто вот как под копирку. Золотая медаль. Ни двоечница, ни троечница. Сидела, зубрила, все выучивала, очень хорошо училась. И, ну, тут уж, наверное, у них тоже все запрограммировано было, но как же без марксизма? Как будто других теорий никаких нету. Ну вот им всем, вот понимаешь, надо было царство труда и справедливости, причем тоже у нее и проблемы случались из-за этого с поступлением, например, потому что припоминают, соответственно, старшего брата Александра, террориста, но, как я уже сказал, прожила она недолго, поступила все-таки, как, ну, попыталась поступить, продолжить высшее образование, но заболела, судя по всему, тифом, и в 20 лет совсем молодой умерла. Но, как мы знаем, и она не последний член этой семьи Ульяновых. И сейчас мы перейдем, пожалуй, наверное, к самому такому интересному персонажу из этой семьи и даже вот немного выбивающемуся из колеи, к Дмитрию, к младшему брату Владимира Ильича. Это получается пятый ребенок в семье. И он действительно, несмотря на то, что его судьба очень повторяет путь всех остальных Ульяновых, но вот были у него особенности, главное, наверное, из которых, что он-то женился и оказался отцом. Чуть не сказал многодетным, нет, он был не многодетным, но он умудрился жениться трижды, и от второй и третьей жены у него было по одному ребенку. То есть человек как-то еще, можно сказать, умел жить. Но так все действительно опять в Симбирске. Он там поступает в гимназию, потом, когда семья переезжала, он учился в Казани, но тоже все прекрасный ученик, претензий к нему никаких нет, никакой не хулиган, идет по стопам старших братьев и сестер, стремится получить высшее образование, но тут вот немножко отличается, потому что он, например, не в Петербург поехал, а в Московский университет, и на юридические или математические факультеты, а на медицинский, что было достаточно тоже, может быть, неожиданно, и казалось бы, ну, профессия врача, это же должен быть такой гуманизм. Ну, конечно, и он тоже увлекся марксизмом. Тут, правда, у Дмитрия Ульянова все любопытно. Он активно включился в эту всю революционную борьбу. Вот все то же самое. Соответственно, запрещенная литература, марксистские кружки, где-то пропаганда. Но при этом умудрялся постоянно где-то устраиваться на работу врачом, земским причем врачом. То есть это не в городе, это где-то в деревне, это где-то вот крестьяне со всеми своими предрассудками. Ну, достаточно почитать рассказы Булгакова, например, да, там ты к ним крестьянам со всей душой, а они в тебе колдуна какого-то только видят вредного и еще как бы тебя самого не прирезали. Это отличает Дмитрия Ульянова, потому что, по большому счету, практически никто из них никогда, вот в нашем понимании, не работал. Ни Ленин, ну, когда-то где-то пытался устраиваться, ничего не получалось, профессиональный революционер, на что живет, так же, как и его сестры, пытались где-то устраиваться, получали дипломы учительницы, например, где-то даже немножко могли попреподавать, но недолго, а потом опять так называемая партийная работа. А Дмитрий умудрялся совмещать и зарплату, соответственно, получать, и арестован тоже он бывал при пресловутой царской власти, причем в первый раз достаточно рано, еще будучи сравнительно молодым, он родился в 1874 году, а уже в 1897 у него первые аресты, причем из университета его исключили за участие вот в незаконной, как тогда считалось, деятельности. Вышли студенты на манифестацию, все, преступники, ну мы про это отдельно рассказывали, в солдаты бы их всех, там-то их всех переучат. И никого толком не переучивали. Ну, в лучшем случае, кто-нибудь мог с ума сойти. Мы про это тоже рассказывали еще в цикле Романова. А в худшем случае, только более одержимые становились. А потом, придя к власти, такой террор устраивали, что потом уже не в солдаты, чтобы забревали, а сразу или расстрел, или куда-нибудь там на Колыму, на каторгу, чтобы скорее там помер. Но, тем не менее, причем он просидел достаточно долго в тюрьме, Дмитрий Ульянов, но был освобожден. Опять-таки, гуманизм, опять-таки, не было на нем вот этого клейма пожизненного какого-то преступника, хотя вот все, один старший брат у него казнен. Сестры все уже так или иначе были арестованы, в тюрьмах посидели. Еще один брат, Володя, экстремист, террорист, ну, как минимум, идеологический, тоже с арестами, просто вся семья как на подбор. И ничего страшного. Как ни в чем не бывало, Дмитрий Ульянов заканчивает медицинское образование, правда, не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а поехал в Истляндию, в город Дербт, Тарту современный, сдал там экзамены, ну, разумеется, на русском языке, ну, другими языками тоже они почти все владели, но вряд ли эстонским. Вот, и стал врачом, как я уже сказал, и потом земским врачом, много лет работал, и что еще более удивительно, когда началась Первая мировая война, несмотря на все свое вот это революционное, по сути, даже не прошлое, а настоящее, все это было известно, по-моему, они там даже не особо-то таились, они там просто гордились и никогда не боялись, что их арестуют, потому что руки-ноги не переломают, в какую-нибудь там пресс-хату не засунут, ШИЗО в том понимании, в современном, точнее, понимании, тогда, конечно же, не было, если в ссылку, то к тебе еще и деньги платить будут, ну так вот, но тем не менее, Этот вот революционер Дмитрий Ульянов со всеми своими сроками призывается в действующую армию в офицерском звании. Ну, понятное дело, что он пошел по медицинской части, но тем не менее он фронтовик. Он был в 1917 году награжден орденом Святой Анны. И есть фотография, потому что он в итоге получил звание капитана императорской еще армии, царской, но это была вершина его карьеры, то есть это вообще золотопогонник. По большому счету, в правление Сталина надо было бы этого Дмитрия только заодно за это. Расстрелять неважно, что он там людей лечил или чем он там занимался, потому что дворянин, офицер, пусть хоть и не белый, а просто золотопогонник, но нет никакого ему доверия, а есть только вот революционное чутье, что вот с такими-то надо в первую очередь шлепнуть к стенке. Что вот активно стимулировал его старший брат Володя Ульянов, который вот все время говорил, всех этих недобитых помещиков, все это офицерье надо вешать и казнить. И ничего, как-то Дмитрий Ульянов в этой атмосфере благополучно как-то функционировал, существовал, потому что он практически безвыездно то в подполье, то, конечно, покидал, но потом снова возвращался, находился почти 4 года в Крыму.
Хотели бы вам, уважаемые наши зрители и слушатели, мы предложить вопрос. Подумайте, пожалуйста, вспомните, что вы в советское время знали вообще о семье Владимира Ленина. Вас вообще интересовал этот вопрос? Вот кто были его родственники, живы ли теперь потомки? Или вот меня, например, не интересовал совершенно. Для меня Ленин был каким-то каноническим существом, у которого не могло быть детей, и родители существовали только для порядка. А сам он как-то народился, жил и умер в строгом соответствии с догмами, скорее религиозными, чем какими-то идеологическими. Может быть, у вас было по-другому. Напишите, пожалуйста, что вы знали о семье Ленина в комментариях к этой программе. А может быть, что вы хотели бы узнать, но пока не слышите от нас, и мы ответим на эти ваши запросы в конце цикла. Ну и, конечно же, я очень прошу вас подписаться на наш канал, программе поставить лайк, и мы будем двигаться дальше с вашей, конечно же, помощью.
Но здесь вот тоже это немножко уже конспирология, но как без нее? Потому что вот то, что Володя, ой, господи, Володя, то, что Дмитрий Ульянов провел 4 года в Крыму, где-то был в подполье, потом занимал какие-то должности в советах, в городских или вот в каких-то, да, не областной был, там губернский совет, например, да, потом снова выезжал, потом снова возвращался. Это с 17 по 21 год, это все как-то неинтересно, это все как-то банально. А вот познакомился он с Фанни Каплан в 17 году, или это все-таки какая-то мифология? Так потому что по одной версии он не просто был с ней знаком, у них роман был настоящий. И, а что, революционерка, пока же она не стреляла еще, его брат все еще впереди, видно, интересная девушка. А потом, ну опять-таки, по конспирологии все сходится, но он же не будет потом рассказывать, что да я там был без ума от нее, от этой женщины, которая преступница в брата в моего стреляла, попала, хоть он и, слава тебе, Господи, выжил. Но вот это все гораздо интереснее для публикаций, особенно современных, чем то, чем он там буквально занимался, потому что он на каком-то этапе после завершения уже гражданской войны, он же действительно то в подполье, то покидая, то возвращаясь, пережил там приход советской власти, утрату, приход немцев потом, Крым, потом опять советы, потом там опять, не опять, просто белые, там и Врангель, потом возвращение, соответственно, опять красных, и все это вплоть до 21 года, ну, переезжая из города в город. Но, наконец-таки, в 21 году он перестал заниматься всей вот этой провинциальной работой и, конечно же, перебрался в Москву, как и все его родственники, под крыло своего брата Владимира. Но, опять-таки, тоже, может быть, слава богу, не возглавил ЧК, НКВД, не стал основателем ГУЛАГа, а вот пошел по линии Наркомздрава, став, ну, в общем-то, по большей части функционером таким. Не стал он знаменитым хирургом или каким-нибудь исследователем, но все равно в какой-то степени там условный гуманизм. Чиновником он был, скорее всего, не очень-то опасным, скорее всего, безвредным, тоже занимался, как и все эти выжившие, соответственно, кроме Ольги Ульяновой, после смерти брата Володи, написанием воспоминаний, какая у них была прекрасная семья, и какой там главный из них был Володя, а как они всегда его во всем поддерживали. Но нам вот, тоже мы это рассказываем, давайте еще раз напомним, он интересен как персонаж, который наконец-таки стал жить как настоящий барин. В принципе, к этому был уже очень близок и Володя Ульянов, но рано умер, как мы рассказывали. И мы, как уже говорили, вот Горки – это настоящая барская усадьба, дом, два флигеля, дорогая мебель, такая дорогая, что, как мы рассказывали, пришлось в последующем, когда там организовали музей, укрывать все это белыми простынями, белыми покрывалами, чтобы все позолота так в глаза посетителям особенно не бросалось. А еще там сколько было обслуживающего персонала. Ну, мы рассказывали раньше, как Горки были устроены, и рассказывали, еще раз напомним, что после смерти Ленина в 24-м году, ну, логично, чтобы там был, конечно же, музей. А музея там не было вплоть до, ну, получается, конца Второй мировой войны, до 45-го года. Почему? Да потому что там Дмитрий Ульянов как поселился, так и не собирался оттуда уезжать. А когда его все-таки, ну, а потом его семья еще, кстати, да, и потом еще сколько они кочевряжились и капризничали, еще мебель хотели увезти, потому что они так привыкли, потому что здесь все уже наше, мы тут живем уже много лет, мы тут уже как-то обустроились, ну и что, что наш брат, сам Владимир Ильич Ленин, а мы здесь будем жить, и все тут, и долго сам Сталин ничего не мог с этим поделать, но там уже злые языки, тут трудно проверить, рассказывали, что это уже в 30-е годы там стал болеть, Дмитрий совсем отошел от дел, у него была такая специальная каталка механическая, вот он ездил там по окрестностям, там живописно все тоже, парк просторный, обширный, и выпивал, соответственно, с красным вином любил, как аристократ, настоящий барин. В общем, у которого все само по себе происходит. Действительно, откуда ж знать, представиться к этой власти, откуда деньги берутся. Но, тем не менее, вот он тоже был, ну так, относительно обласкан, там ему посвящали и марки, что-то в его честь называли. И несмотря на то, что во время Второй мировой войны немцы Горки не захватили, но Диму Ульянова-то не забыли отправить в эвакуацию. Это же не миллион ленинградцев, которых там сталинский режим бросил на погибель и не спасал их долгое время. А тут не забыли перевезти из Горок столь ценного персонажа, перевезли его. Ну, тогда это Куйбышев, соответственно, да, Самара современная. И вот там тоже он неплохо устроился, потому что он поселился. Нет, он некоторое время, кстати, прожил в Ульяновске даже поначалу, в 41-м году, в эвакуации, в доме своих вот, ну, где он родился, потому что, ну, понятно, там все сохранилось, дом-музей, только ему не понравилось, потому что там-то домик хоть был и опрятный, чистый, но небольшой, невысокие потолки, маленькие комнатки, а Диму Ульянов уже так жить отвык. И, казалось бы, куда можно перебраться, когда он оказался в Самаре? А можно было перебраться на дачу товарища Постышева, тоже видного большевика, руководителя этой губернии, которого, правда, в 38 году расстреляли, в 39 году Постышева расстреляли, как разоблаченного троцкиста и зиновьевца. Ну вот, тем более, что там, дача пропадает, тем более война, ну как дача, огромный особняк. Вот туда-то благополучно Дмитрий Ульянов перебрался, а потом все-таки вот в 43 году вернулся в любимые свои Горки, но в скорости там, правда, заболел и умер. И еще пришлось, как я уже сказал, с его семьей и потомками еще некоторое время бороться, чтобы их все-таки выселить оттуда и там устроить главный музей. Ну, как я уже говорил, туда же в Горки в итоге перенесли и так называемую квартиру Ленина в Кремле, которая, как мы говорили, не такая уж и маленькая это была. Смотри, как считать. Так вот, что
Кстати, на
тоже.
Бусти можете посмотреть, что собой представляла эта квартира. Мы туда выкладываем кусочки, которые не входят в основные программы. Там особый контент. Заходите, подписывайтесь на нас на Бусти. Да, продолжаем с семьей Дмитрия Ульянова.
Вот, именно потому, как мы уже говорили, у него были три жены, ну, по очереди, конечно, не одновременно, и у него от второй жены родилась дочь, от третьей жены родился сын. У него, ну, он до этого не дожил до правнуков, но каждый из его, соответственно, потомков имел тоже потомство, и они живы до сих пор. Но, слава богу, пошли не по партийной части, кто-то там ученым работал, кто-то там химиком, но именно вот эти люди писали гневные письма, что не надо из архивов доставать медицинское дело нашего родственника, получается, потому что они же все не по прямой линии потомки Владимира Ильича, но мы как родственники, как Ульяновы, даже несмотря на то, что фамилия там по женской линии поменялась, требуем прекратить, запретить. И вот прошло уже больше 100 лет после того, как Ленин скончался, а его медицинское дело до сих пор засекречено, ну и повод для конспирологии, от чего же он все-таки умер. А может, отравили его. Да, а может быть, вот сифилис у него был. А может быть, все-таки переутомился или последствия ранений. Но вот именно родственники Владимира Ильича, то есть это вот потомки Дмитрия Ульянова, и настаивали на том, что ни в коем случае. Потому что, ну, как минимум, одна из его дочь прожила почти 90 лет. Вот Путина застала. Ну, там понятно, что они все не обижены были, обласканы. Поэтому имейте в виду, что если родственники какие-то где-то и представляются потомками Владимира Ленина, то это вот потомки двух детей Дмитрия Ульянова. Родственники, но не по прямой линии. И последняя, шестая, соответственно, ну, дочь не шестая, шестой ребенок в семье – это Мария. Самая младшая из семьи Ульяновых, ну и тоже по-своему она уникальна тем, что последние годы Владимира Ильича была практически все время рядом с ним. И, в общем-то, наверное, даже во многом больше о нем заботилась, ну вот как сиделка, как хозяйка, чем, собственно, Крупская. Крупская – это больше такой секретарь. Мы про нее рассказывали. Написать, отредактировать чего-то. А вот, не дай бог, там воды вскипятить, там с трудом. Что-то вот приготовить, все это не ее. Они там могли даже голодать с Лениным, потому что что угодно, но только не домашнее хозяйство. Мария в этом плане была вот как-то более человечная. Но опять вот там все просто, уж простите, ничего оригинального не получается. Ну, девочка, ну, младшая, из хорошей семьи, все ее любят. Ну, разумеется, хорошо училась в гимназии, потом вот она почему-то не смогла поступить на бестужевские курсы, но, тем не менее, все равно получила хорошее образование, получила диплом учительницы, могла, соответственно, преподавать, учить детей, но как вот у них, у всех, пошла по революционной линии. То есть даже если где-то и могла устроиться учительницей, то все равно подпольная литература, все равно марксистские кружки, очень рано вступила, соответственно, в РСДРП, и тоже, как и все другие Ульяновы, все запрограммировано. Значит, аресты, значит, ссылки с царским-то гуманизмом. Потом снова возвращаясь к этой революционной работе. Потом снова аресты. Ездила в эмиграцию потом в 1904 году. Потом, когда революция 1905 года возвращается. Ну, там Ленин всем любил раздавать задания. Сам-то он, как нам говорили, мастер конспирации. Сам-то он как-то любил все время где-то в тени, бороду мог сбрить, парик какой-нибудь придумать. А вот если это сестра или если это женщина, которая его любит, то легко отправлял там, ну, фактически на погибель. Да, никого не казнили, но в тюрьму, конечно же, могли посадить. Ну и также вот и его младшая сестра Мария тоже несколько раз была арестована, была в подполье, освобождали ее и снова арестовывали. Но вот тут тоже любопытно, что она в чем-то оказалась родней брату не Владимиру, а Дмитрию, потому что когда началась Первая мировая война, она закончила курсы сестер милосердия и отправилась на фронт помогать раненым. Ну, для Ленина тоже, наверное, непонятно это все. Что это за работа такая? Это же война империалистическая. Так пусть перебивают друг друга, никого не жалко. А потом мы превратим все это в гражданское. А тут вот что-то в Марии, получается, было все-таки человеческое. Потому что вот, ну, хотя бы так она там пыталась за ранеными ухаживать. И даже какое-то время, кстати, я тоже не упомянул, но она реально преподавала. Это тоже вот могла, в общем, найти работу. Если не на что жить, могла устроиться учительницей, тем более дворянка. Приличную семью могли взять. Она некоторое время, кстати, работала даже не в Петербурге и не в Петрограде, а, ну, для петербуржцев, наверное, более знакомое название – Терейоке. Это Зеленогорск нынешний, к северу от города, где располагались дачи богатых петербуржцев, даже не дачи, там особняки огромные, да и сейчас богатых петербуржцев там много особняков. Ну и она вот учительница вот для, в первую очередь, получается, господских детей, но, правда, все это тоже недолго продолжалось, потом, как я уже сказал, сестра милосердия во время Первой мировой войны, ну а потом, когда уже большевистский переворот, пришел Ленин к власти, и вот тут она как раз оказалась рядом с братом Володей, и
Она,
фактически
кстати, между
выполняла.
прочим, из семьи Ульяновых чаще всех на совместных фотографиях с Лениным появляется. Вот есть достаточно много кадров, где с Лениным и Крупской рядом именно Мария Ильинична. А вот Анна, Дмитрий рядом с вождем на общих фото практически отсутствуют.
Она оказалась незаменимой именно как вот человек, который вспомнит о том, что у Владимира-то Ильича, у брата и у жены его непутевой Надежды Константиновны, хорошо бы белье поменять, хорошо бы как-то с едой там купить, приготовить не сама лично, потому что у них, конечно же, как правило, были другие люди из прислуги и обслуги, о чем не очень любили вспоминать при советской власти, потому что это эксплуататор получается, но как домоуправительница. Вот она с этим неплохо справлялась, не ленилась, сама лично все это контролировала. Ну а потом, когда уж Ленин стал болеть, так чтобы не забыть ему лекарства принять, это Крупская могла забыть. Мария, конечно, не забывала про брата, поэтому действительно осталось много фотографий, потому что приехали, например, в Горки фотографировать, Мария рядом. Едут они где-то там в автомобиле, если Ленин получше себя почувствовал. Мария рядом. Ну и там даже фотографии такие благостные остались. Они сидят, например, и с детьми. А у Марии детей-то не было, и мужа не было. Но, тем не менее, откуда-то они всегда могли. Это, кстати, вот в Горках сложился этот культ Ленин и дети. Чем он там занимается? А тут всегда можно позвать каких-нибудь крестьянских, соседских, еще чьих-нибудь детишек и ребятишек, и сфотографироваться с ними заодно, а потом такой вот культ самого человечного человека. И никто лишний раз там и не напомнит нам, советским детям, как Ленин там писал: «Так вы, человек 600, повесьте, непременно повесьте, и непременно, чтобы всем видно было, и не снимайте, а пусть висят». Ну вот, чтобы красный террор во всей своей красе. Ну и Мария, соответственно, пережила Ленина, потом тоже работала, но она, кстати, в ЦК попала, в Центральный комитет, то есть это такая тоже неплохая должность, но больше занималась, в общем, интригами партийными не особо она занималась, а воспоминания, как у них, у всех, сбор материалов, и тоже вот, ну, когда там смотришь на какого-нибудь советского человека-функционера, у которого год смерти 1937-й, ну, понятно, сразу в голову репрессии приходят, потому что там как на подбор, как-то одинаково. 37-й, 38-й, 39-й у множества советских функционеров жизнь завершалась. Но она заболела. Ее вот не казнили, ее не притесняли. Ну, как водится, есть конспирологическая теория, как и про Крупскую, которая примерно в это же время тоже умерла, что вот только она что-то хотела рассказать, только вот что-то разоблачить, тут ее, конечно же, и отравили. Очень близко у них смерти с Надеждой Константиновной, но я буквально в эту конспирологию не верю, хоть ей было, она существенно младше Крупской, да, ей 59 лет было, когда она умерла, но, тем не менее, вряд ли кому-то нужно было непременно ее травить. Ну вот, соответственно, семьей Ульяновых мы закончили. Еще раз напомним, что хотелось бы узнать ваше мнение, как вы к этому относились, оказало ли на вас какое-то влияние. А чтобы вот дополнить всю эту историю, просто хочется привести в пример, ну, культ, соответственно, сложился семьи
Да,
Ульяновых.
давайте перед тем, как мы к этой странице перейдем, во-первых, я хочу еще раз напомнить всем, что мы ждем вас на Boosty. Во-вторых, поставьте, пожалуйста, лайк этой программе и подпишитесь на нас. А в-третьих, обратите внимание на ссылки, которые ведут к тому, чтобы вам было удобно и просто отправить нам донат. Все это необходимо для того, чтобы мы могли продолжать работать дальше, монтировать, собирать, выкладывать новые программы. Кстати, поищите нас в Телеграме, мы там тоже есть. И все это возможно исключительно благодаря вашим донатам. Делайте их, пожалуйста. Мы зависим от каждого из них в максимальной степени. И принимайте за каждый донат наши огромные благодарности. Ну и переходя к уже жизни семьи Ульяновых после смерти основных ее членов, вот этой идеологической составляющей, я бы еще хотел, чтобы вы два слова сказали по поводу портрета. Есть семейное групповое фото семьи Ульяновых в 20-е годы, то есть Ленин уже вождь, и вокруг него семья. Здесь Ленин, Крупская, совершенно узнаваемый рядом с Крупской Анна Ульянова, стоит Мария Ульянова, и это ведь не Дмитрий с котом на руках.
Нет, там муж, соответственно, одной из сестер Ленина и приемный их сын, но не сын Чан Кайши, соответственно, да, там, простите, запамятовал фамилию этого мальчика. Ну, какое-то время семья периодически могла и собраться вместе, но они и так все общались. Да, такая вот прекрасная семья, никто ни с кем не поссорился, анафеме друг друга не предал. И вот, ну, в развитии этой истории, что все-таки одолеть книгу Мариэтты Шагинян «Семья Ульяновых», ну вот, я хорошо учился, я прочитал, не все мои одноклассники этим занимались, ничего особо интересного там не было, много штампов, или вообще, как злые языки говорили, советская писательница придумала себе прекрасный, идеальный способ поездить в командировки в Швейцарию, в Бельгию, в Лондон, в Париж. Ну, Ленин много где побывал. А как ты из Советского Союза поедешь? Вот, да еще чтобы тебе все это оплачивали. Да еще чтобы там не на 2-3 дня, а там провести месяц. А я работаю вот над судьбой семьи Ульяновых. Поэтому вот поехать на место, найти там очевидцев, кто его помнит, походить, посмотреть там вот, потом в книге отразить, как вот Ленин здесь вот не просто так по швейцарским горам ходил, а думал о прекрасном будущем. Ну вот это злые языки так про Мариэтту Шагинян говорили. А кроме книги, еще фильм. И вот фильм-то как раз миллионы людей при советской власти смотрели. Его охотно повторяли периодически, так как фильм сняли уже после смерти Сталина, соответственно, там обошлось без вот как-то там, если при Сталине снимали, там обязательно вернули бы так или иначе бы Иосифа Виссарионовича, может быть, как мальчика, который все равно туда как-то приобщился где-то. Ну так вот, а здесь без всякого сталинизма, ну и как благость сплошная, потому что вот семья сидит вечером. Мать играет на рояле, конечно же, Мария Ильинична. Два брата играют в шахматы. Ну, кстати, по-моему, не сказал, Дмитрий Ульянов любил играть в шахматы, шахматные задачи составлял. Ну, что плохого, если ты ведешь такую барскую жизнь, завод тебе ходить не надо, почему бы не шахматную задачу какую-нибудь придумать? Вот, младшие дети сидят, рисуют, и все вот у них хорошо, причем там снимали-то дом попросторней, чем был на самом деле в семье Ульяновых, и все они друг другу помогают, и все вот у них прекрасно и хорошо, даже вот смотреть невозможно. А с другой стороны, вот его же и сейчас можно было бы показывать как образец, как раз-таки вот такой настоящей скрепной семьи, где все друг другу помогают, детей у них шестеро, кто-то на роялях играет, учатся дети очень хорошо, и еще как они любят простой народ, потому что в фильме это отражено вот буквально, потому что Ленин, конечно же, и его братья-сестры, они вовсе не с какими-то другими дворянскими бурчуками играют, а непременно с простонародьем, с крестьянскими, с рабочими детьми. А если уж они подросли, то они, конечно же, хотят помочь поступить в университет какому-нибудь вот представителю национального меньшинства, которого, конечно же, в гимназии толком не учили, в университет его не возьмут. И тут-то Володя Ульянов непременно ему будет помогать, чтобы тот все равно назло проклятому царскому режиму в университет поступил. И это вот фильм, ну и фильм проходит вот хронологически до, соответственно, истории, когда вдруг семья ахнула, потому что Сашу арестовали. Но это надо было все показать, да, что мы пойдем другим путем, но тоже с элементом обмана, потому что там вот, ну не будешь же рассказывать, что там и Александр дрогнул, и мать там просила о помиловании, там-то как раз показано, что приезжает мать, причем она там повыше ростом даже, чем в реальной жизни была, Мария Ильинична, в Петербург, там злобные все вот эти вот жандармы, сатрапы царские говорят, в общем, пусть ваш сынок выдаст своих сообщников, хотя все были сообщники известны, конечно же, и тогда, может быть, мы его помилуем. А она вот с гордо поднятой головой, ах так, вешайте его, на это мы, я и мой сын не пойдем. Но я немножко утрирую, но там примерно так, а потом, конечно, безутешное горе. Ну, тут-то вот Володя и кладет на плечо матери руку, смотрит так вот в прекрасную социалистическую даль и вот произносит это. Мы пойдем другим путем. Мы будем не одного царя убивать, а и всю его семью, и всех, кто носил золотые погоны, и всех, у кого была собственность. Ну, и потом все это успешно реализовал. И так как все это показывали, ну, это возвращаясь к нашему вопросу, и если вам удалось фильм этот посмотреть, вот воспринимали ли вы его? Ну, я в детстве очень серьезно воспринимал. Все это, конечно же, вот завидовал даже. то, что у меня вот две сестры, а братьев не было, а так вот как вот все здорово, как вот у них хорошо, и дом отдельный откуда-то, где же нам, советским людям, отдельные дома брать, а вот у них как-то все само по себе происходило. Ну так вот, оказывало какое-то влияние, или вы прямо в детстве знали, там сразу анекдоты про Ленина рассказывали, только смеялись над ним, или тем не менее вот культ вот этой вот семьи действительно какое-то влияние при советской власти имел. А культ семьи был, еще раз повторимся, может быть, не такой масштабный, но, тем не менее, многократно повторяли и вот это словосочетание «семья Ульянова», как что-то такое образцово-показательное. Никаких отщепенцев. Мог только слегка заблуждаться Александр, ну, слишком горячий был, но все равно все правильно делал. Конечно, царя надо было убить. Просто как-то понадежнее с этой семьей Романовых расправиться. И вот такая вот уникальная благость. Поэтому, кстати, наверное, надо сейчас путинским вот этим всем пропагандистам фильм снимать. Многодетная, прекрасная, идеальная семья, дворянская. И думает только о том, как бы нам справедливости побольше. Ну, думать-то кому угодно можно, лишь бы потом не устраивали концлагеря.
Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу о семье Ульяновых. Напомню, что вы можете поискать другие программы цикла на нашем канале. Есть и программа о других диктаторах, есть и другие циклы. В общем, всего у нас достаточно. Ищите, подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, ищите канал «Ищем выход» в Телеграме, будьте рядом, и мы будем тоже рядом с вами. Всего хорошего. Здесь были петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. До свидания.
До свидания.